Говорит Радио Свобода. Как всегда по субботам, программа «Час прессы спорт». Почти как всегда, ведут ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира 8 800 222-12, бесплатно для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903-743-2801, а пейджинговая связь бесплатна только в Москве, 96143, абонент «Радио Свобода». Начнем сразу с новостей. Их не очень много. Олег Винокуров и Дмитрий Морозов сейчас вас с ними познакомят.
Начнем с футбола. Чемпионат России, очередной тур, седьмой, открылся вчера матчем в Москве, где «Динамо» принимала «Казанские Рубины», проиграла 0-2. Таким образом, «Рубин» одержал 7 побед в 7 матчах, естественно, является бесспорным лидером, 21 очко, 14 осталось у «Динамо». А уже сегодня первый матч дня сыгран, «Луч Энергия» проиграл на своем поле ЦСКА 1-3, у ЦСКА таким образом стало 11 очков.
Подходит к концу крупные мужские теннисные соревнования в рамках турнира серии «Мастерс Монако», «Монте-Карло» точнее. По итогам четвертьфинальных поединков определились, естественно, полуфиналисты, и ими стали все четыре первых сеянных игрока на этом турнире. Роджер Федерер, швейцарец, нанес поражение Давиду Налбандяну, аргентинцу. Рафаэль Надаль, испанец, выиграл у своего соотечественника Давида Феррера. Новак Джокович, серб, взял верх над американским теннисистом Сэмом Квери. А Николай Давыденко, россиянин, одержал победу над еще одним, над своим соотечественником Игорем Андреем в трех сетах. Таким образом, в полуфиналах сыграют Надаль Джокович и... Федерер Джокович и Надаль Давыденко.
Ну и перенесемся теперь за океан, где идут матчи плей-офф в НБА и НХЛ. Что касается НБА, то там первый раунд. И вот вчера Филадельфия выиграла на своей площадке у Детройта 95-75, а Даллас тоже дома у Нью-Орлеана 97-87. Таким образом, Филадельфия и Нью-Орлеан ведут в сериях 2-1. А вот Сан-Антонио, добившись в гостях успеха во встрече с Фениксом 115-99, уже в одном шаге от победы в первом круге, поскольку ведет в серии 3-0.
Ну а в полуфиналах конференции в Национальной хоккейной лиге Питтсбург взял верх над Нью-Йорк Рейнджерс 5-4, а Даллас выиграл у Сан-Хосе 3-2. Таким образом, победители этих встреч повели в сериях со счетом 1-0.
Событий на неделе было значительно больше интересных и важных, чем вот количество новостей, которые пришлись на пятницу. Так что в программе «Час прессы спорт» мы призываем наших слушателей, как всегда, обсуждать все интересующие вас темы. А мы со своей стороны вот кое-какие вопросы затронем, поскольку, во-первых, довелось нам посмотреть прекрасный матч «Ливерпуль-Челси», и прекрасный, и с такой драматичной концовкой. Ну и на неделе были еще матчи, и вот «Бавария-Зенит», конечно, всех, наверное, волнует. Но начнем с публикации, пока вот звонков нет, это такой редкий случай в нашей программе, и поэтому одна из публикаций меня заинтересовала особенно. Это было интервью вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева. Заинтересовала она меня потому, что почему-то подогревается какой-то вот нездоровый интерес к выступлениям некоторых команд, вот и «Спартака», и «ЦСКА» в частности. И вот этот интерес подогревают как журналисты, так и почему-то футболисты. И вот в частности Акинфеев говорит, что мы должны сейчас исправиться, неудачный старт, у всех бывает неудачный старт, это естественно. Вот. И вот вы слышали только что в новостях, что команда вроде исправляется, выиграла во Владивостоке вот только что. Но дальше вот логика непонятна. И вдруг Акинфеев заявляет, недоброжелатели говорят постоянно об отставке Газаева. А он отвечает, не дождетесь. Вот это отсутствие логики меня в данном случае поразило. если недоброжелатели у команды есть, а зачем же им тогда хотеть отставки Газаева? Команда, как известно, ну, прошлый сезон весьма неудачно провалила выступление в Лиге чемпионов, заняла третье место, неудачно сейчас стартовала, проиграла там, ну, Кубок Первого канала и так далее. То есть, короче, какие-то неудачи преследовали на протяжении довольно длительного периода команду ЦСКА. Так зачем же тогда недоброжелателям требовать отставки Газаева? Вот мне кажется, что здесь логики нет. Доброжелатели как раз, вот те, кто переживают из-за этого, могли бы задуматься, может быть, надо тренера поменять, может, там Артур Жоржа опять. Там, ну, я сейчас иронизирую немножко. Но вот журналисты, которые это пишут, вообще не отдают себе отчет в том, что они пишут, а футболисты, естественно, начинают поддакивать, и получается вообще какая-то сумбур вместо музыки. Кто-то уже позвонил нам.
Да, ждать пришлось недолго. На связи у нас Петербург. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот тоже смотрел этот матч «Зенит-Бавария».
Да.
И вот был, так сказать, в кругу ярых болельщиков этого клуба.
«Зенита», в смысле?
«Зенита»,
да?
Да,
«Зенита»,
ну, естественно.
Ну, понятно.
Кстати, у них какие-то возникли сложности у болельщиков, которые хотели приехать,
да,
туда,
да. Ну, вроде все обошлось, по-моему, да? Я не знаю, честно. Просто, Александр, объясню вам, что мы находились в Англии в это время, и поэтому смотрели в этот момент матч Глазго-Рейнджерс-Ферентина.
Но, и вот слушай, в первых минутах я скажу, что мы, вот болельщики, они очень критиковали «Зенита», того же самого Аршавина. Вот он пасовал не своим, а почему-то чужим. Не было прагматичности в пасе. Вот как-то команда играла на один ход. Вот не было такого, чтобы она как-то думала дальше, к воротам подходила ближе. Мы все как на какой-то момент случайно рассчитывали. И даже раздражало болельщиков то, что Малафеев был одет в какую-то, скажем так,
светло-голубую футболку.
Да. Ну, это вопрос жизни и смерти, конечно. В какую футболку был одет Малафеев.
В чем главные ошибки «Зенита» в матче с «Баварией»? Спасибо.
Вот тут я как раз ответить не могу. Вот сейчас как раз заканчивается повтор. На Евроспорте идет этот матч, повторяется. Поэтому я вот, так сказать, первый раз его смотрел.
Во-первых, ну, конечно, вот так успешный, со стороны, да, да, довольно странно, почему надо сейчас говорить об ошибках, когда команда играла с явным фаворитом этой пары в гостях.
Взяла очко.
Достойнейшим образом 1-1, там, ну, по всем, так бы, формальным признакам имеет преимущество перед ответной встречей. Ну, наверняка игра была не идеальна, как она, в общем, обычно у «Зенита» и бывает, не идеальная, но к чему сейчас в данном случае искать ошибки?
Главная ошибка заключается в том, что пропустит Аршавин, Ширл и Риксон следующий матч. Это, конечно, значительно ослабит «Зенит».
Ну, это, вот ошибка, это, наверное, самое главное. Это ошибка существенная на протяжении всего сезона.
Ну да.
«Зенит» с такое количество, да, удалений, предупреждений и прочее. Я понимаю, в чем вопрос, собственно, Александра, поскольку он смотрел с болельщиками. Они там, видимо, критиковали, если уже даже критикуют цвет свитера, что вообще у меня вызывает, конечно, ну, не только у меня, наверное, у всех может вызвать только смех. Какая разница, какого цвета свитер у вратаря? Ну, в общем, Александр, мы, к сожалению, вот пока ничего не можем вам сказать. Вот через неделю посмотрим ответный матч. Вот тогда, наверное, многое и прояснится. А сейчас буквально на полминуты прервемся.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». И вот эти полминуты дали возможность дозвониться еще двум слушателям.
Да, Москва теперь подключилась. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Мне мой вопрос несколько неловко задавать, поскольку он возник по одному лишь сообщению, которое я мельком слышал,
да,
по радио ночью, по-моему, по «Эхо Москвы», шел выпуск спортивных новостей. Я его так особо меня ничего не интересовало, но затем мне заметилась такая фраза. болельщики футбольного клуба не согласны с интерпретацией событий милиции, которая применила холодное и огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие против болельщиков – это что-то новое. Вы не знаете, о чем идет речь и где это произошло?
Понятия не имею.
Болельщики какого клуба?
А где вообще? В какой стране, может быть, это...
Ну, милиция, по-моему, только у нас есть. Вот
понял.
Так это был инцидент под Нальчиком, судя по всему, в Кабардино-Балкарии. Но там не милиция применила, там местные жители, которые участвовали в драке с так называемыми болельщиками московского «Спартака». Вот тот инцидент, судя по всему, имелся в виду. Там действительно какое-то было применение огнестрельного оружия, но в воздух стреляли и... Там просто в драке пострадал парень, один москвич сильно пострадал в драке как таковой. То есть, возможно, холодное оружие было применено, но, к счастью, с ней все в порядке. Он находится в больнице, по-моему, уже в Москве. С ним
это
все
вот
в порядке, он будет
матча
жить.
Спартак-Нальчик,
перед матчем, да. Там какой-то один автобус случайным образом оказался вне конвоя, так называемого, по дорогам Кабардино-Балкарии. Там несколько автобусов сопровождали, естественно, с болельщиками московского «Спартака». Один автобус вышел из-под контроля и куда-то заехал не туда, куда-то в какое-то ущелье непонятное, и в каком-то поселочке небольшом они остановились в мотеле. И вот там, естественно, начали бузить, получив вот такой ответ от местных жителей.
Олег, ну вот Дмитрий Морозов оказался, к счастью, в курсе дела.
Поэтому, очень неприятно, конечно, да, был эпизод.
Подробно вам, я думаю, ответил Олег. Да?
Ну, судя по всему, об этом идет речь.
Кого мы сейчас слушаем?
Сейчас мы слушаем Эмиля Викторовича из Москвы.
Эмиль Викторович, здравствуйте. Только
я
день сегодня у нас пока.
Разъяснение с вашей стороны относительно вот инцидента, который был в матче Баварии «Зенит». Именно этот самый злополучный пенальти. По-моему, была острая игра, и с той, и с другой стороны.
Обоюдная острая игра была, да.
С высоко поднятыми ногами. У меня такое впечатление, что все-таки надо было, по-моему, не пенальти назначать, а свободный в сторону «Зенита». Я не знаю, может, я не прав. Мне было бы интересно знать.
За опасную игру вы имеете в виду,
обоюдная,
да?
Острая игра. Примерно одно и то же действие совершили оба игрока. Да, и высоко поднятой ногой вперед и защитник, и нападающий действовали. Но вот арбитр рассудил именно таким образом.
Ну, видимо, он просто смотрит, кто первый начал движение, кто был ближе там к мячу, руководствуются соображениями.
Эмиль Викторович прав в том, что если опасная игра, то тогда, конечно, тогда свободный удар должен назначаться. Но, Эмиль Викторович, мы же как раз объяснили, что в это самое время мы смотрели матч Глазго Рейнджерс Фиорентина.
Но повреждение получил игрок Баварии в результате этого эпизода.
Возможно,
как раз арбитр руководствовался именно этим обстоятельством.
Кого мы теперь слушаем?
Нет, больше пока звонков нету.
Ах, нету звонков, тогда мы можем перейти к другим событиям, освещенным тут в прессе. Вот очень важный момент, на нем тоже остановимся. Это то, что отмечалось очень торжественно, 85-летие ЦСКА. Вот здесь как раз есть ряд тонкостей. И я лично очень доволен, что именно 85-летие ЦСКА отмечалось, а не там столетие или еще что-то в этом духе. Потому что команда ЦСКА была организована в 1923 году. Вот как раз 85 лет и прошло.
Вслед за «Динамо».
Да, вслед за «Динамо». Но футбольный клуб ЦСКА почему-то решил свою историю считать с 1911 года. Это вообще как-то так смешно. Центральный спортивный клуб армии, который раньше назывался еще ЦДК, дом Красной армии, вести отсчет от...
Общество любителей лыжного спорта, ОЛСС. Вот.
Да. Ну, на той основе. Но все команды же вообще какие-то после революции на какой-то основе и создавались. Ну вот, вслед за этим, когда ЦСКА вот это вот устроило с 1911 года, тут тогда «Спартак» сказал, а мы что, хуже, что ли? «Спартак»-то вообще организовался в 1935 году.
Но истории все-таки это «Спартак» первый начал.
А, да?
«Спартак» аккуратно, но, по-моему, вполне даже, можно сказать, деликатно, если сейчас сравнить с ЦСКА, на год обошел и «Динамо», и ЦСКА. Они же 23-го, а он нашел себе там 22-го МКС, да, команда?
Да, какая-то. Да.
Вот, и на один год, в общем, вполне деликатненько. Стал самым старым.
Ну, потому что на самом деле там же много было, там же было еще Дукат, предшественнику Спартака. Забыл, вот выпало вот сейчас из головы. Ну, типа Красная Пресня, само собой. В общем, мог и тоже, но он все-таки после революции решил быть. Значит, Спартак начал. Я вот как-то.
Но Спартак, Динамо и ЦСКА, ладно, их история больше 50 лет, по крайней мере. А вот Киевский Арсенал — еще более смешная история. Их владелец, господин Рабинович, внезапно объявил о том, что история клуба ведется аж с 1911 тоже или 15 года. Команда была создана якобы в Харькове, а не в Киеве. При том, что Арсенал, бывший ЦСКА, напомню, киевский ЦСКА, был создан, по-моему, в 2000 году, что ли, всего навсего.
Ну, вот это уже действительно все это смешно, а вот то, что отмечался юбилей, именно 85-летие, приехал президент, что, конечно, несколько странно, но так или иначе, это вообще хорошо, что зафиксирована правильная дата.
Ну, вот это и непонятно, футболисты, что ли, не известили президента о том, что они старше, уже скоро на столетие надо будет ехать, через 3 года, тогда, это же...
Кто сейчас у нас на проводе?
На проводе у нас один из наших любимейших слушателей, Рашид.
Рашид, здравствуйте, Рашид.
О, здравия желаю. Это мне, да, говорите?
Ну, как, кому же?
Я вот в прошлый раз позвонил, когда Дмитрий вел и Восковичан, и не мог никак набраться, да, все время сбрасывал.
Но это не мы, это не мы.
Они не виноваты, Рашид.
Не-не-не, они не виноваты, я знаю. Вы тоже в Англии были, я знаю.
Да. Так что, Рашид?
Вот я хочу спросить, если можно.
Да.
Я вот здесь с 87-го года живу в Москве.
Так.
Оторван уже от Узбекистана. Так. Хотел узнать, вот из команды «Пахтакор» Красницкий, Пшеничников, Абдураимов, Рахматуллаев. Чем они занимаются? Судьба у них какой? Если можете, ответьте мне, пожалуйста. Спасибо.
Ну, могу только ответить, например, вот Юру Пшеничникову я совершенно недавно встретил. Ну, я не знаю, меньше года тому назад, он работает тренером вратарей в детской спортивной школе, детско-юношеской спортивной школе московского «Динамо». Вот там я его, собственно, и встретил. Ну, это было вот год назад, но я думаю, что вряд ли что-нибудь изменилось. Что касается Красницкого, вот здесь я боюсь, конечно, сказать, это всегда опасно, но мне кажется, что его нет уже в живых. Геннадия Красницкого. А Абдураимов, по-моему, с футболом как-то не связан, но, во всяком случае, он же и в ЦСКА играл, поэтому он периодически в Москве бывает. Кто-то мне рассказывал даже, что встречался с ним. Рашид, а вот насчет Рахматуллаева не знаю. Ну, постараемся узнать вообще. Это наверное, несложно. Еще вы могли спросить, конечно, о Стаднике. Вот тут я твердо знаю, что Стадник скончался довольно давно, уже очень много лет тому назад. Мне кажется, что Красницкий тоже. Ну, вот, знаете, это очень... Такая всегда такой опасный момент. Вот, не дай бог сказать, а вдруг ты не точно знаешь. Но я думаю, что в данном случае я не ошибаюсь. Так вот, значит, хорошо, что Рашид сказал, что он с 1987 года живет.
А не раньше.
20 с чем-то лет. Не стал прибавлять себе, правильно, как все эти клубы, о которых мы сейчас говорили, которые хотят себе историю создать. Но вот газета «Коммерсант» опубликовала, мне кажется, очень удачную такую, с мягким, теплым юмором, заметку Андрея Колесникова, который побывал на вот этом 85-летнем юбилее спортобщества ЦСКА. Ну, вот он как раз...
Это свойственно Колесникову.
Да. Ну, вот так вот, в мягкой форме. Ну, я так какие-то вам... моменты, что ли, прочитаю. Вот, например, в баскетбольном зале в это время, там, когда он беседовал с Иваном Едешко, ну, тоже любопытная беседа, газету «Коммерсант» легко, видимо, слушателям достать и почитать. Ну, вот в баскетбольном зале в это время репетировали церемонию. Бобслеист Иванов делал кто-то последний прогон своего выступления перед Владимиром Путиным. Шел по улице, увидел марш несогласных и по привычке разогнал его до скорости 200 км в час. Вот, естественно, Колесников иронизирует, поскольку речь идет о спорте, в общем, и о приятном таком событии. Ну, зачем вот это было все вот тут непонятно для чего? Одна сцена который описывает Колесников, действительно, так сказать, как-то даже, можно сказать, ранит сердце. Там, значит, вышли на сцену, там, ЦСКА, 85 лет победы, все встали, чествуя президента, а через несколько минут здесь уже пела гимн России девочка лет 6. Потом чествовали лично Владимира Путина. Воспитанника вообще-то трудовых резервов, замечает Колесников. Ну, дальше вот идет, началась культурная программа. Далеко прогнала Красная Армия проклятых буржуинов. Так вот началась культурная программа. И на сцене появились молодые люди в буденовках. Буржуины пытались разгадать главный секрет побед ЦСКА. Пока между делом пытался разгадать его и я. И совершенно безуспешно, потому что загадка эта и в самом деле, похоже, неразрешимая. На сцену вышли, это пишет Андрей Колесников, на сцену вышли курсанты Суворовского училища, и вот здесь сердце щемит, потерявшие отцов в последних войнах. Видимо, в Афганистане и Чечне. Им вручили удостоверение членов команды ЦСКА. Николай Расторгуев спел «А на войне, как на войне». Подростки держались, Владимиру Путину было, кажется, труднее, чем им. Вот это описано вот так вот Колесником, а тоже сценка. Тут несколько сценок, вот он так вот как-то вроде и тепло, пытается как-то и с юмором, да, но бывает такое, чего все-таки становится и грустно. Ну, так должно быть, видимо, на юбилее. Ну, в общем, все, не буду пересказывать всю эту заметку. Хорошо, что был юбилей, а вот мне просто любопытно, был ли юбилей «Динамо», который должен был быть чуть-чуть раньше.
На прошлой неделе, в прошлую субботу, кажется, был как раз вот этот день.
18 апреля у них день,
да. Мы поздравили всех динамовцев в эфире с Робертом Воскеричаном, естественно. Да, были какие-то чествования, разумеется, ветеранов, в частности. Но вот таких помпезных мероприятий с визитом высоких официальных лиц не было точно.
Кого-то еще успеем выслушать, да?
Ну, попробуем Сергея Михайловича из Московской области.
Сергей Михайлович, ну только быстро, потому что...
Хорошо, очень быстро. Ну, да. Привет вам всем, успехов в работе. Значит, первый вопрос. Верно ли, что в 1912 году на Олимпийских играх сборная России проиграла сборной Германии со счетом 15-0? 16. Второй вопрос.
0-16 сразу. 0-16? Да. Второй вопрос.
Второй вопрос. Верно ли, что первый чемпионат России состоялся в 1908 году, в котором приняли участие 3 английские команды, вернее, состоящие из англичан, работавших в Петербурге, и при этом одна из команд называлась «Невкой»?
Сергей Михайлович, верно это. Но то я сейчас не могу сказать, первый это был или нет. Мы сейчас прервемся, вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей. Я хочу только обратить ваше внимание, что в 18.07 в эфир выйдет сегодня программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Женская логика». Обсуждать ее будут поэты, психологи и редактора журналов.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана произошел взрыв на мосту через реку Акташ. Тяжело ранен житель Краснодарского края, приехавший в командировку. По предварительным данным, на мосту сработало самодельное взрывное устройство. Сегодня 22-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. На Украине проходят траурные церемонии. Взрыв на атомной электростанции в ночь на 26 апреля 1986 года стал крупнейшей техногенной катастрофой в истории. Исполнился год со времени массовых беспорядков в Таллине, вызванных переносом памятника советскому воину-освободителю и перезахоронением советских солдат. В годовщину апрельских событий в Таллине усилены меры безопасности. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Евросоюз не отменять санкции против Узбекистана, введенные после подавления волнений в Андижане в 2005 году. В Грузии вызвало резкую реакцию заявление представителя МИД России о возможности использования Москвой военных средств, если Тбилиси начнет операции в Абхазии и Южной Осетии. В Невском районе Петербурга минувшей ночью в массовой драке между приезжими строительными рабочими пострадали около 10 человек. Драка началась из-за рабочих мест. Во Владивостоке более 300 автомобилистов приняли сегодня участие в акции протеста против роста цен на топливо. Премьер-министр Японии Ясуо Фукуда прибыл в Москву для переговоров с российским руководством. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг критике методы борьбы британских и американских военных с талибами. Взрыв на нефтепроводе к югу от Багдада произошел не в результате теракта, а по техническим причинам, утверждают американские военные. Ранее сообщалось, что нефтепровод взорвали боевики. Во втором туре парламентских выборов в Иране побеждают консерваторы. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауне. Ну вот мы как раз Сергею Михайловичу так быстро ответили, но там дело в том, что на этой Олимпиаде 2012 года там же было еще какое-то поражение, по-моему, от Финляндии 1-2, и еще был в те же годы еще один такой крупное поражение от команды Германии. Ну, там тут 0-16, а там, по-моему, я сейчас не помню, 0-12 или там что-то такое. Ну, это уже не важно. В другом матче. И вот когда начинают вот это вот уходить в историю и составлять статистические списки, вот сколько раз команда ФРГ там потом играла со сборной СССР и России туда-сюда, и вот эти два результата, они, конечно, настолько выбиваются, в общем, с преимуществом небольшим, команды Германии даже существенно проходили эти, ну, команды ФРГ, я имею в виду. Ну, вот, что, Олег?
Ну, просто там очень важная была деталь, что в том матче, который закончился со счетом 16-0, некий Фухс, фамилию только известно, имя никто не знает, Фухс, да, забил 10 голов. Видимо, мировой рекорд, ну, я не знаю.
Ну, конечно. Да, ну, просто когда вот составляются эти списки, ну как, тут же это никогда в жизни, ты сколько раз не побеждай, пока ты ликвидируешь эту всю разницу. Ну, а побеждать было сборную ФРГ очень тяжело, конечно, были успехи, но как не вспомнить, уж тут заодно, раз пошла речь об этом, что в 1955 году, когда сборная ФРГ носила звание чемпиона мира, завоеванная в Швейцарии в 1954 году на чемпионате мира, вот она приехала в Москву, и сборная СССР выиграла 3-2 у нее на своем поле. А затем перед Олимпиадой 1956 года, то есть через год, в Ганновере вновь играли сборные СССР и ФРГ, и 2-1 победили тогда советские футболисты. Ну, вот, Сергей Михайлович, просто как-то не хочется на 0-16 зацикливаться, поэтому вот я решил напомнить, что побеждала сборная СССР дважды команду, носившую на тот момент звание чемпиона мира, возглавляемую великим Фрицем Вальтером, ну и массой там знаменитых футболистов.
Ну, а англичане принимали участие в создании очень многих коллективов, и в том числе на территории, да, России, и на территории Аргентины, в очень многих странах, поскольку, так, ну, понятное дело, что...
Первым председателем Федерации футбола российской был шотландец.
Диперон. Да?
Или... Нет. Мак какой-то, в общем, сейчас не могу
вспомнить. А, Диперон возглавлял... как бы то, что называется теперь спорткомитетом, или что-то в этом духе, да. Кого мы сейчас слушаем?
Александра из Москвы.
Александр, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я сначала хотел бы сказать по поводу статьи, которую вы читали, насчет празднования ЦСКА.
Да.
Это, конечно, какой-то сюрреализм. А у меня вопрос по поводу Олимпиады в Сочи.
Да.
Вот тут все удивляются, почему именно в Сочи? А, по-моему, ответ лежит на поверхности. Мы ведь, как известно, Третий Рим. В Сочи все начальство привыкло отдыхать. Вот. Многие знают, что император Нерон очень любил петь, но не знают, что он еще был большим любителем спорта. Никогда не пропускал в Колизее гладиаторские бои, скачки. И когда был в Греции, не только пел арии в театрах, но еще участвовал на Олимпийских играх в заезде на колесницах и получил, естественно, золотой венок. Так вот, я думаю, может быть, господин Путин тоже хочет в 2014 году получить, но если не под дзюдо, то хотя бы по горным лыжам золотую олимпийскую медаль. Аве Цезарь, моритури те салютант.
Александр, ну спасибо за такую вообще информацию. Ну, раз уж вы заговорили про Сочи и назвали эту заметку, которую я так пересказывал сюрреалистически, непонятно мне, правда, почему, но это не важно. Так вот, здесь есть и касается Сочи. Вот пишет Андрей Колесников. Здесь был и глава оргкомитета по подготовке Сочинской Олимпиады Дмитрий Чернышенко. Я спросил, как это ему удалось в очередной раз расположить к себе членов МОК вчера в Сочи? Ну, они там в комиссии были, да? Как обычно, обаяли, легко рассказал он. Рано или поздно предъявить все-таки что-то придется, это Колесников ему говорит. Надо будет, предъявим, беззаботно сказал Дмитрий Чернышенко и добавил. На самом деле мы их сразу на Роза Хутор отвезли. Они были поражены качеством того, как там все делается. Под трассы подкладывается. Я не успел дослушать, что это там подкладывается. В зал через подтрибунное помещение вошел Владимир Путин и так далее. Так что и тему Сочинской Олимпиады в этой юбилейной заметке Андрей Колесников затронул.
А мы тем временем слушаем Константина из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
У меня вот такой вопрос по поводу хоккея. Да. Вот лига организуется, вот в следующем году уже будет международная.
Да, да, да.
Вот меня очень интересует, есть ли хоть малейшая вероятность, что все-таки удастся уговорить, участвовать в какую-нибудь команду из дальнего, скажем так, зарубежья, там вот из Чехии или Швеции и так далее, как бы все-таки, чтобы это не СНГ был.
Да, понятно. Вот. Да, отвечаю, Константин, сразу, поскольку у меня вот передо мной газета «Союзные Вечи», ее не так легко, конечно, прочитать, то есть достать, видимо, как «Коммерсант». И вот здесь большая статья на эту тему. «Альтернатива НХЛ», вопросительный знак, почему бы и нет? В континентальной хоккейной лиге не будет явных аутсайдеров. Это подзаголовок. Ну, вот здесь все про нее подробно рассказывается. На первый год, попутно вам сразу отвечаю уже конкретно на ваш вопрос, в первом году, конечно, никого из дальнего зарубежья не будет. Надеются организаторы этой лиги, что в будущем, ну, там, команда Финляндии подключится, может, команда Швеции какая-нибудь и так далее. Надеются расширить. Но это все зависит... от того, как вообще дело пойдет. И здесь вот интервью с Александром Медведевым, это заместитель председателя «Газпрома», который ее там...
Инициатор
всего этого лиги. Дела, он отвечает, я думаю, что первые европейские клубы появятся в лиге где-то через год, может быть, через два, но появятся обязательно. Ну и там любопытное интервью заодно, уж вам говорю, с трехкратным олимпийским чемпионом Виталием Давыдовым. И вот последний вопрос из этого интервью вам зачитаю. Скажите, а когда же мы будем смотреть хоккей с таким же удовольствием, с каким смотрели его в то время, когда вы играли? Корреспондент спрашивает Виталия Семеновича. Понимаете, наш сегодняшний немного, скажем так, хоккей измельчал. Очень больно по нему ударил, ну, распад СССР, это ясно, когда мы чуть не потеряли самое главное, национальную школу хоккея, а с ней весь опыт, наработанный за многие десятилетия. Вот почему говорю об этом? Потому что уже ясно, что ну, никаких национальных школ уже нет. Ну, хоккей уже вот какой он есть, такой он и стал. Настоящий канадский хоккей, как раньше мы его называли. И все так и, собственно, происходит. Все играют, в общем, в один хоккей. Не случайно же даже площадки вот были вот для подготовки сборной России сейчас к чемпионату мира.
Модифицированы, созданы, да, да,
да. Такого размера, как в Канаде. Ну, а уж попутно надо заметить, что поражение в финальном матче сборной юниоров российских в Казани, этот чемпионат мира завершился, 0-8 от канадцев. Вот он как раз и заставляет задуматься о том, что с национальной хоккейной школой тут что-то не то. И вообще, видимо, уже об этом факте, что она была когда-то, видимо, забыть. Ну, не забывать, а забыть в том смысле, что бессмысленно звать назад в будущее. Да? Кого мы сейчас слушаем?
Но сейчас я не очень... А, нет, у нас сейчас нет звонков. Может быть, уже можно почитать сообщение, которое мы получили на пейджер.
Да.
Ну, вот тут Александр из Сызрани прислал нам два таких тезиса, оба каких-то, ну, в общем, не очень радостных. Ой, переживает он, даже пишет к негодованию. Он подключился к каналу Евроспорт и с негодованием заметил, что там тоже прерываются трансляции... рекламой. Говорит, не вот, неужели только на советском ТВ можно было комфортно смотреть? Ну, в общем, не знаю, по этому поводу нужно вообще переживать или нет. Без рекламы никуда не деться, только на Евроспорте она все-таки по-умному вставляется вовремя, И там
не мешает ничего.
По-моему, смотреть не мешает. Мы смотрим этот Евроспорт много лет. А вот куда идет мировой футбол? Тут более серьезный вопрос задает тот же Александр. Вроде бы усложняются стили мастерства, но одновременно с этим рисунок игры в целом становится статично-рутинным. Словно вместо людей начали играть роботы. А матчи, в том числе в Лиге Чемпионов, все чаще заканчиваются заранее предсказуемо.
Ну, тут я бы не сказал, что они заканчиваются как это предсказуемо, когда на последних секундах вдруг человек забивает свои ворота и все с ног на голову, да? Так что насчет предсказуемости тут согласиться трудно. А вообще вот этот вопрос довольно серьезный, потому что игра интенсифицируется, уплотняется, очень много борьбы, скорости растут, ну и так далее, и так далее, и так далее. И надо искать, естественно, выход, что тренеры и делают, находят тактические решения. Некоторые матчи вообще с удовольствием смотришь. Ну, я не знаю, вот конкретно мы можем сказать, на матче Ливерпуль-Челси я ни минуты вообще, затаив дыхание, смотрел.
А перед этим Ливерпуль-Арсенал вообще. Да. Перформанс настоящий.
Ну и вообще при желании, я думаю, можно было бы разглядеть несколько игроков, которых уж роботами никак не назовешь. В мировом футболе, имею в виду.
Несколько сотен, я думаю.
Это уж тут каждый по-своему.
А предсказуемость в российском чемпионате имел в виду.
О, ну так на этот счет уже слушатели начинают глумиться. Вот Серж спрашивает, кто еще по итогам прошлого года должен очков Рубину? Вот. Александр пишет, что вы хотите от ЦСКА и Спартака после тысячелетия Казани? Вспоминается родословное древо одного легендарного дворянина из Уэльса, который рядом с именем десятого предка написал: в это время Адам и Ева жили в раю. Ну, в общем, понятно.
Да.
Слушаем теперь звонки Игоря Заденцова.
Здравствуйте, здравствуйте, Игорь.
Да зря вот глумится этот слушатель. Я вчера смотрел Рубин Динамо, 5-6 спокойных пасов, Рубин, а 2-3 Динамо теряет, понимаете? Алло.
Поняли.
У меня вопрос к вам. Вы не можете состав США по теннису назвать, если знаете? И у меня ложки дегтя по футболу. Я смотрел ЦСКА Локомотив игру. Ну, как-то судьи наши судят не так, как и в Европе. Алло.
Да.
Там вот эти бразильцы падают через себя, кульбиты там, и вот раза четыре он упадет, он наш два раза свистит. Там никаких нарушений не было вообще.
Понятно, Вагнер... Игорь, тут полностью с вами согласны. А по еще, этому вопросу. Орел. Да-да.
А еще у нас Березуцкий, значит, падает через мяч, через ноги. Это нормальные подкаты, нормальная борьба. И сразу свисток. Ведь в Европе все не так будет.
Игорь, правы вы, но это же просто, что мы будем вместе с вами все ломиться в открытую дверь. Так как судят в России, нигде больше не судят. И поэтому ни один российский судья, даже в число, там, я не знаю, 50 кандидатов, из которых отбирались арбитры...
Не будет арбитров российских, ни в восьмом, ни в десятом.
Даже не входят вообще, да. Не входят там в какой-то там... расширеннейший,
пул, да.
Расширеннейший список. И не рассматривались даже в качестве кандидатов.
Был Баскаков один кандидат, но его, в конце концов, тоже исключили из этого списка. Никто не лоббировал, судя по всему. Я читал с ним интервью. Он сетовал.
А что касается состава, то...
Состав очень смешной.
Да, там никого вообще не будет из известных.
Аша Ролли, Ваня Кинг, Лизель Хубер и одна девочка вообще неведомая. 200 какая-то ракетка там.
Да, ну вот это вот... Вообще, между прочим, и Кубок Федерации этот, и Кубок Дэвиса, с моей точки зрения, нуждаются явно в каком-то пересмотре.
Ну, Кубок Дэвиса, да, уже будут изменения существенные, будут присваиваться рейтинговые очки за участие в Кубке Дэвиса. Так что там что-то ситуация изменится. И призовые, разумеется, появятся. Ну, то же самое, наверное, в Кубке Федерации сделают, в конце концов.
Кто-то сейчас на проводе у нас, да?
Да, я не понял, Игорь уже отключился, значит, слушаем Станислава из Москвы.
Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Оказывается, у ЦСКА юбилей, многие поздравляют, я тоже присоединяюсь. Далее, я хочу сказать, что в трансляциях спортивных там вот как. Например, комментатор может сказать фамилию не так, произносить варианты, называть, как надо произношение. Дальше, потом, то, что касается Валерия Харламова, то вместо там... художественный кадр вместо ГАЗ-24, ГАЗ-24-10 подобрали. Да,
понятно.
Вот, это явно, как говорится, халтура. Потом, насчет рекордных счетов. то здесь тоже действительно даже в хоккее было 58-0.
Было Канада-Дания.
Да. Потом, дальше. Я тоже обратил внимание, что у футболиста, у вратаря всегда другая футболка.
Правильно, так и должно быть.
Да, то есть, и почему тут серый цвет не подходит, вот.
Ну, а вообще, нет, вообще считается серый цвет, он считается неправильным. Это я еще знаю с 96-го года, когда англичане вот свой матч полуфинальный, который немцам проиграли, но они, правда, его проиграли по пенальти, играли в серой, у них такая была форма. И тут подключились ученые, и это самое, выяснилось, что сколько Англия не играла в серой форме, она никогда ничего не могла выиграть. Но потом, и потом, ну, это объяснялось просто тем, что не видно на фоне зеленого поля, плохо видишь своих партнеров. Трудно вести комбинационную игру. Поэтому вот считается, что красная самая удачная вообще форма. Это уже
ученые. Красно-белая.
Понятно. Ну или красно-синяя.
Да, но вообще считается, что вот самое хорошее для того, чтобы ориентироваться на поле, ну, естественно, понятно, яркая должна быть. Но вот красная самая подходящая.
Ну, сейчас много играют в черной форме.
Ну, сейчас синей, очень гламурные сейчас, такие тона пошли в футбол, особенно в Латинской Америке. Посмотрите матчи внимательно, как вообще пестрота.
Меня почему-то запомнилось, когда играли вот Кубок Африки, ну, чемпионат Африки. Там такие яркие вообще цвета были, вот, ну, видимо, национальный характер придавался вот форме той или иной страны. Там Камерун, Гана, ну, там очень яркие все эти формы.
Евгений Иванович из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Иванович.
Вы меня уже знаете.
А как?
Конечно.
Я хочу вам сказать, по тем временам, Кратницкий умер уже около 20 лет назад.
Да. Вот. Я думаю, что, возможно.
Да. Валерий прав тут.
Да, Евгений Иванович, слушай дальше ваш, еще что-нибудь.
Значит, дальше. А насчет того, что когда команды создали, это дело в том, что «Спартак» создан на Красной Пресне, 22-й год. «Динамо» 23-й, а ЦСКА, ТДК не было команд. Сначала был спортивный клуб просто. Да. На этом создали и ЦСКА. Вот они взяли название этих команд. Ну, а чемпионат у нас фактически начал в 36-м году, и надо считать, с 36-го года.
Это клубный да, чемпионат. Да, вопрос слушатель задавал про чемпионат России. Ведь
чемпионат России, там играли, конечно, там создавали англичане клубы.
Да,
тогда что ж мы будем считать, что у нас англичане создали, у нас свои есть.
Нет, я понимаю, но вы говорите, что в 36-м году чемпионат, это чемпионат среди
клубов. Нет, клубы наши начали.
А чемпионат СССР сперва проводился тоже среди городов.
Да, вот. Играл ленинградские команды были.
Да, тогда были сборные Москвы, Ленинграда, Харькова и так далее. Да,
Киев, Одесса.
Да, а в 36-м году сделали уже чемпионат СССР клубный.
Все правильно.
Евгений Иванович, спасибо за уточнение. Ну, грустно, конечно, но тут уточнение о Красницком. Значит, Рашид, наверное, тоже сейчас грустит в очередной раз, как и я. Кого теперь слушаем?
Звонков пока у нас нет. Еще могу кое-что почитать. Вот Борис спрашивает, когда московский «Спартак» возьмет пример с петербургского «Зенита» и начнет покупать настоящих тренеров и настоящих игроков для решения больших европейских задач?
Борис, мы ответить не можем, когда, но согласны с вами, что пора. Но как еще сказать?
Кстати, об игроках.
Вот это очень важный момент. Вот это очень важная тема, затронута Борисом. А мы
заглянем в паспорт игрокам.
Мы вот с Олегом обратили внимание, там находясь как раз в это время.
Единственное, что о матче «Зенит-Бавария-Зенит» мы могли знать, это составы следить в интернете.
Да, во время матча «Глазго-Рейнджерс-Ферентина». То при этом вот бросилось в глаза, что в «Зените» в этот момент на поле находились 7 российских игроков. Ну, и Тимощук еще, украинский игрок. То есть 7 человек, за игрой которых мог следить тренер сборной России Хидинг. А еще не играл Анюков. 8 человек, если бы вот вместо Риксона играл бы на своем месте Анюков, получилось бы 8 человек россиян из 11 были на поле в матче с командой Бавария, да? Это редчайший случай для вообще российских клубов. Вот смотрите, в ЦСКА, в Спартаке, в Локомотиве больше половины всегда игроков.
В Рубине намного больше половины.
В Рубине, да. Ну, только еще Динамо, вот
более-менее
мы тоже прикинем. Да. Примерно тоже 7-8 россиян. Но всего два клуба. Это же вообще неправильно. И Борис в этом смысле, я не знаю, что, какой он смысл вкладывал. Может быть, я опровергаю то, что он имел в виду. Но адвокат, иностранный тренер, делает ставку, или я не знаю, ну не делает, может, ставку, но выпускает на поле основной состав, в котором большинство, значительное большинство российских футболистов, чего не делают российские тренеры «Спартака», вот, что Борис, наверное, имел в виду,
«ЦСКА»,
«Локомотива» и так далее. Вот этот вопрос... серьезный. Вот так вот, вроде как Борис-то хотел, я не знаю, что вкладывал какой смысл, но то, что работать надо лучше, это факт.
Ну, а раз уж мы заговорили о Хидинке, судя по всему, вот мы тут шутим с коллегами в студии о том, что придется пересмотреть, судя по всему, концепцию построения команды подготовки к чемпионату Европы и произвести ротацию не только линии нападения, включив в нее Низамутдинова и Лахиялова, лучших на сегодняшний день россиян, бомбардиров чемпионата России, но и, похоже, линию полузащиты, куда необходимо возвращать Тихонова и Симака.
Ну, да. вот что и получается. Все команды увлеклись покупкой легионеров. Ну, Москва отдала Симака, пожалуйста, идет неизвестно где Симак вместе со своим новым клубом в лидерах. ЦСКА в свое время не вернули Симака. Там же были такие требования болельщиков. А он сейчас полузащитник, возрастной, а забил больше всех.
Ну, а Тихонов 38 лет.
Ясно, у нас есть звонок, да?
Да, ну вот я просто тут сейчас глянул в интернете, чтобы точно уже, вот что Геннадий Красницкий в 88-м году трагически погиб.
Трагически погиб
даже? Трагически погиб, да. Здесь не пишется как.
Понятно. Вот его партнер и друг Станислав Стадник, который еще тут в Московской «Динамо» заканчивал карьеру, умер еще раньше, насколько я помню, да.
Владимир из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
Ну, хочу вот с вами как бы нашу давнишнюю эту тему продолжить насчет психологии и спорте, да?
Да.
Вот, значит, вот я наблюдаю за ЦСКА, и полтора года назад мы с вами разговаривали, что вот там конфликт между Карвали и Газавием привел как бы к тому, что ЦСКА без прогресса находится. Здесь либо надо команду всю менять, либо тренера. Как-то вот с точки зрения посмотреть на сегодняшнее состояние ЦСКА.
Ну вот я это и имел в виду, когда рассказывал об интервью Акинфеева.
Вот. А к чему это вот я хочу сказать привод? В принципе, вот два года назад ЦСКА такой хороший был командный состав, где можно было и молодежь растить, и, может, прогрессировать было. А вот уперлось в одного человека, в Газая, что он стал настаивать на своем. И он тогда менял Карвали, и было видно, когда его он заменял, он недоволен тем, что его Газаев меняет, даже на скамейку не шел, сразу шел в комнату для переодевания.
Да. Вот.
А сейчас мы видим, что у ЦСКА сама команда стала распадаться уже, все. И вот это время, которое прошло с того момента, как бы оно не на пользу никому, ни нашему футболу, ни это. И вот почему тогда вот у меня такой вопрос, если вы можете ответить. Да. Руководство ЦСКА вроде бы довольно-таки спортивное, довольно-таки ответственное, да, и вот почему оно не может этот вопрос психологически решить правильно с точки зрения современного состояния, чтобы заменить Газаева на нормального тренера любого. Вот Слуцкий, например, чем он сейчас...
Владимир, мы же не можем вам ответить, чем руководствуется, какими соображениями руководствуется там президент ЦСКА. Вот я вам могу только на публикации, у нас же час прессы, в конце концов, главные слова в программе. Поэтому я вот публикация, газета.ру пишет о том, что между Газаевым и Гинером возник конфликт, и подробно описывает суть этого конфликта. Он мне кажется, как что называется, выеденного яйца не стоит, но довольно серьезная ситуация. Приехал тренер Эвертона Моис, да?
Да.
Просматривать хотел Дуду, бразильца. Гидер с ним договорился, все, Моис там на трибуне. А Газаев Дуду не ставит состав и выпускает за 8 минут до конца только на поле. А Моис, ну, в смысле, не лично Моис, а Эвертон готов был заплатить там какие-то сумасшедшие деньги за этого Дуду. Ну, естественно, президент ЦСКА спрашивает тренера, почему, мол, так, не... тот ему отвечает, что не тренировался и так далее, там, или там не лучшим образом тренировался, я не мог его в основной состав поставить, он выпустил там за 8 минут до конца, но я-то не понимаю другого, почему же это нельзя было выяснить до начала матча, почему президент не спросил Газаева, как там Дуду, и не сообщил Моису, что Дуду там не будет, ну, как-то смешно это все, это вот, как это, лебедь, рак и щука, да, тут просто кто из них?
Мягко
щука,
говоря,
а кто, да. А кто лебедь и кто рак? Дуду кто у нас? Лебедь?
Дуду,
а у нас, соответственно, Газаев, да. Это рак, а Гинер щука. Мы должны уже заканчивать, если вот еще, может, выслушаем.
Нет, больше у нас нет звонков, и уже действительно можно. Вот Александр тут поднимает тему баскетбольной переигровки, ну, известная, да, триумф, ну, Динамо, да. Зачем она понадобилась, правда ли, что таких бросков не видели в НБА?
Ну как это, не видели все, но ну, если время закончилось, там же выверяли, и такие случаи нередки бывали, когда потом возвращали, там переигрывали. Ну, в общем, Александр, это не принципиально, главное, что мы можем теперь уже сообщить, что первый матч «Триумф» выиграл у «Динамо» со счетом 72-59. 13 очков, тут уже никаких споров быть не могло. Значит, если нет больше сообщений на пейджер, то мы можем спокойно программу закончить. Завтра встретимся с вами, как всегда, в программе «Прессинг». Вели сегодня программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауны. А вам настоятельно рекомендую не выключать... естественно, свои радиоприемники, потому что «Радио Свобода» масса интересных программ имеет. И в частности, сразу в 2 часа после новостей выйдет в эфир программа «Поверх барьеров», которая как бы ориентирована на вот начинающийся праздник православной Пасхи. Там будет много интересного, и в частности, этнозвезда Лукерия Андреевна Кошелева рассказывает о своих вот соплеменниках горюнах, живущих в Полесье, поет горюновские песни. В общем, программа так вот светлая.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не получили ответа от российской стороны, как военный самолет попал в грузинское воздушное пространство.
Сотни пенсионеров на площади революции скандировали «Воры, воры».
There were no Syrian, North Korean.
Сирия никак не сотрудничает с Северной Кореей.
Слушания длились целый год. Суд отверг все доказательства истцов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.